«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
На радио «Спутник Беларусь» программа «Грани формата». У микрофона Вячеслав Шарапов. У нас в гостях известный российский, да и белорусский политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здрасте.
Добрый день.
Сразу вот такой вопрос. На ваш взгляд, вызревает ли в экспертных сообществах, в научных сообществах наших стран какая-нибудь идея, которая нас всех, народы наших стран, воодушевит, объединит, сплотит? Что-то такое появляется?
Эта идея всегда есть, она подразумевается, то есть все-таки так цивилизационно сложилось, что справедливость и критерий справедливости является важным для белоруса, важным для россиянина, да, собственно говоря, и для всех остальных, наверное, постсоветских народов. Поэтому такой критерий, конечно, он всегда остается. Вопрос, что полагать справедливым, и вопрос, да, как сделать так, чтобы этот баланс находился не в ущерб остальным, но и без ущемления самого себя.
Я представляю, сколько народа сейчас завопит. А где же она, эта справедливость? Мы ее не видим вокруг себя.
Не, ну как, если система социально-политическая стоит, не шатается, то значит какой-то минимальный уровень справедливости она гарантирует.
Но это
в противном случае, да, она просто рассыпалась. Потому что во все века, во все времена, как только власть переходит определенные рамки, отрывается от общества, она, как правило, не самосохраняется. Это справедливо было и для Римской империи, справедливо для любых государств после. Да, наверное, это правило так и осталось, оно на самом деле не зависит там от формальных процедур легитимации, там, голосования и так далее, потому что в те же древние времена никаких процедур не было. Но, тем не менее, как только власть начала осмысливаться как немножко чуждая, она, естественно, менялась. То есть мы можем взять византийскую историю, можем взять то, что было после. А на самом деле ведь критерий справедливости, он не такой простой. Когда, так, небольшой экскурс в историю, когда император Константин строил Византийскую империю, на самом деле все получилось, как обычно все в истории получается, достаточно случайно. Он стал одним из четырех императоров. Это была не очень удачная система, придуманная Диоклетианом, тетрархия. Она тут же порождала войны. И, собственно говоря, когда он стал императором, он знал, что ему предстоит война с остальными тремя за, собственно говоря, Большую Римскую империю. Он сделал гениальный ход. Он христианам на своей четверти империи, которые были катакомбные секты, загнанные в подполье, он сделал христианство государственной религией, он дал им чудовищные льготы, кучу бесплатной недвижимости, включая дворец своей жены Летиции, где, кстати, потом 10 веков следующий обитал папа. И тем самым он поджег землю под ногами остальных трех императоров, потому что христиане на всей империи тут же поняли, кто их настоящий император. Но война заняла больше 18 лет, Константин победил, и встал вопрос, а как жить после этого? В общем-то, вопрос на самом деле нетривиальный, потому что разделить духовное и земное вряд ли возможно. Если жизнь земная есть приуготовление к жизни загробной, то любое земное дело подпадает под юрисдикцию церкви. Сказать, что церковь важнее императора, невозможно. Сказать, что император важнее церкви, тоже невозможно, потому что выросло почти два поколения, для которых христианство было единственной правильной картиной мира. Встал вопрос, как это уравновесить, и гениальное решение, которое было найдено, это понятно, что спор потенциальный любых двух субъектов, это власти светской, власти духовной, разрешается с помощью третейского судьи, и третейским судьей сделали общество, которое стало судить и власть светскую, и власть духовную на основе того же критерия справедливости. И в этом плане это своеобразие, наверное, скажем так, нашей культуры, в широком смысле православной, хотя, понятно, она так уж и давно не называется, но как вот, если посмотреть на любую старую гору, то там на изначальные скалы могла отложиться земля, почва, вырасти деревья, то есть покрыться самыми разными вещами, но все равно
базис оставался
незыблемым. Но все равно контуры остаются те же самые, принцип остается тем же самым, когда общество является субъектным, и общество является судьей над властью светской, над властью духовной, и, наверное, те основания, на которых мы сегодня и существуем, которые интуитивны, которые, в общем-то, они менее, скажем так, это менее приспособлено к политуправлению, чем было в период Константина, по той простой причине, что Константин, еще будучи мудрым императором, создал отдельный класс людей, которые переводили невразумительные народные чаяния на язык политического рационализма. То есть фактически византийское богословие на сегодня можно было бы назвать политической журналистикой.
Ну
где,
да,
в общем-то, оно функционировало. В нашей истории это исчезло, в общем-то, с момента падения Византии. в силу разных причин не сложилась эта традиция. Поэтому у нас та же схема работает, только с одной поправкой, что власть постоянно должна угадывать общество, но она не имеет инструмента напрямую понять. И это, собственно говоря, обеспечивает шарахание, обеспечивает провалы, обеспечивает взлеты, когда власть работает в унисон с обществом. Но, тем не менее, это вот наше устройство, потому что нигде больше общество не является субъектным. В англосаксонской культуре общество невозможно в принципе. То есть, если вспомнить того же Бентама, он честно сказал, что общество, наверное, возникает в момент сбора налогов. То есть, в виде внешнего усилия государства, которое, в общем-то, чем-то его обязывает. Но само по себе внутренних оснований существовать не имеет, потому что у каждого свой собственный диалог с Богом. А это невозможно в католической системе, потому что там есть папа, который высший авторитет, и, собственно говоря, он говорит, что есть истина. То есть демократия в таком, в общем-то, понимании классическом в католицизме невозможна. А в нашей культуре, да, возможно, хотя оно принимает какие угодно формы,
да, вот сегодня,
неинституализированные,
смотрите,
странные. Но, тем не менее, понимание вот этой вот особенности позволяет, в общем-то, с одной стороны, как-то нащупывать те пути, которые полагаются правильными, ведь у каждого у нас есть интуитивное ощущение справедливости, потому что возникает такая простая вещь, что если ты один раз обществу какое-то право даешь, например, право судить, оно в жизни от него не откажется. Оно через века будет его воспроизводить и будет его реализовывать. И вот субъектное общество – это то, что мы имеем в качестве такой вот основы, которая, наверное, всех роднит. А как это перетащить на уровень политического, скажем так, как восстановить систему перевода народных ожиданий на язык политического рационализма – это задача, которая, в общем-то, последние 5 веков стоит, и, в общем-то, к решению мы не сильно приблизились. Но угадывание тоже, наверное, не самая плохая опция.
Да, и любая наша бабушка может подойти к генералу и сказать, который там вышел на перрон покурить, предположим, сказать, ты что тут ходишь, ты сейчас замерзнешь, генерал, иди-ка в вагон назад. А вот в Индии такого невозможно.
Конечно, конечно. И невозможно, какая вещь, уже раз вспомнили про Москву, собор Василия Блаженного, который символ, в общем-то, православия на Руси. А кто Василию Блаженному дал статус? Царь, которого он называл Иродом. Патриарх, которого он по матушке посылал. Получается, народ дал. Присваивать статусы обществу может только у нас.
Кстати, наша молодежь, которая называет нашу церковь РПЦ, которая все время критикует, смотрит внимание, какие там часы у кого одеты на руке из иерархов церкви, оно ведь тоже на самом деле несет ту же самую идею социальной справедливости. Вот все негодование вызвано именно этим.
Ну, естественно. Дело в том, что как бы, наверное, не хотелось отдельным иерархам, но церковь и власть являются объектом оценки со стороны общества. И, собственно говоря, мы ровно на этом и стоим, ведь в том же православии глава церкви называется предстоятель, да, то есть не наместник, как в католицизме, который говорит о нем Бога, а предстоятель, то есть он по эту сторону стола. Он, возможно, самый святой из живущих на земле, но он такой же грешник, как все остальные. Он не имеет никакого основания говорить от имени Бога, он может просто говорить от имени общества туда, но не имеет права вещать оттуда сюда.
Ну, потому что это главное, главный фундаментальный, скажем, посыл православия – видеть грехи в самом себе прежде всего.
Попытка находить какое-то решение, находить баланс. Кстати говоря, вот это вот постоянно, ведь вспомним Островского. Как меня судья судить будешь, по совести или по закону? Да? Когда совесть и закон – это изначально взаимоотрицающие вещи. Но вот умение находить баланс и вот эта постоянная оценка – это есть основа нашей креативности. Потому что мы с детских времен учимся этот баланс находить, учимся его чувствовать, учимся находить решение. А дальше оно ведет к порождению самых неожиданных и технических, и гуманитарных решений.
«Грани формата».